Весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Аминь». Интересная ситуация, которая описана вот в этих 11 стихах этой 8 главы. Ситуация, которая открывает нам очень многое, и в том числе и о нас, о любви Господа, о жестокости человеческого сердца. И мы здесь видим несколько сторон тех, кто явился участниками. Это люди, которые сначала просто пришли слушать Иисуса, которых Он учил. Это книжники и фарисеи, которые привели женщину. Это сама женщина. Она одна представляет эту сторону, но для нас это тоже имеет важное значение. Мы тоже над этим будем размышлять. И, конечно же, это Господь как высшая инстанция, как тот, кто ставит последнюю точку во всех обстоятельствах жизни каждого человека. Интересно то, что это было создано как предпосылка исполнения закона Моисея. Видите, эти люди, книжники и фарисеи, привели женщину, которая по закону должна была быть предана какому-то суду, и в данном случае побита камнями. Но закон ли был в сердцах тех, кто этого требовал, тех, кто хотел исполнения этого закона? И почитание ли заповедей Моисеевых было основой того, что они делали? Уже после Иоанну было, как говорят исследователи, 98 лет, когда он писал вот эту вот книгу свою. Это уже был закат его жизни. Но он, интересно, подчеркивает детали. Мы понимаем, что Дух Святой его наполнил тем, что должно было подчеркнуть, что нужно было запечатлеть на страницах Священного Писания. Шестой стих нам открывает суть сердец или мыслей тех людей, которые якобы требовали исполнения заповеди. «Говорили же это, искушая его, Иисуса, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Интересно. Вот как можно, да, на чем-то добром основать свое такое безбожное решение? И это были законоучители, подчеркивает Иоанн, что это были книжники и фарисеи, те, кто законом прикрывали все свои деяния. Те, кто знали закон и, знаете, похоже в некотором роде на современных наших лжеучителей, которые искажают, зная хорошо слово, искажают его, подгоняют под себя и оправдывают свои грехи. Но вернемся к этим обстоятельствам. Книжники и фарисеи желали искусить. В чем же было искушение? Если бы Господь повелел, позволил побить ее камнями, то он бы утратил свою силу служения как пророка, как они думали, что он пророк, потому что позволил убить человека. по какой бы то ни было причине. А если бы не позволил, тогда он бы явился нарушителем закона Моисея и тоже терял бы свою власть как пророк. И они, знаете, они уже пришли с готовым решением. Все, все, теперь уже мы его загнали в угол. Теперь-то он не вывернется. Тут только два пути. Пойдет направо – погибнет, пойдет налево – погибнет. Мы теперь уже добьемся того, что этот человек не будет нам мешать, и мы будем иметь ту власть, которая нам дана от римлян. Может быть, не такие мысли, но похожие были в их сердцах, ведь это было искушение не просто, чтобы его, скажем так, скомпрометировать в глазах людей, а именно убрать с пути, духовно растоптать. Конечно, они не знали, что они пришли к самому Богу. Но меня, знаете, что вот в этом затронуло? Мы очень сильно возмущаемся, и когда читаем, думаем, как же можно, действительно, как можно основывать зло на добре, на том, что повелел Моисей, чтобы очистить свой народ, они взяли эту заповедь и захотели искусить Господа. Причем играли жизнью другого человека. На кону стояла жизнь, но их это не волновало абсолютно. Им не важна была эта женщина и ее грехи, они ее не волновали, их волновал тот, кто сейчас должен дать ответ. И когда мы возмущаемся, я знаете, что думаю, братья и сестры, иногда мы оказываемся в их положении. Вы мне скажете, нет, нет, никогда. И я себе говорю, нет, я никогда не искушаю Бога. Но, знаете, мера искушения просто бывает разная. Мы говорим, да, я же человека не привел к Господу, не сказал, вот накажи его, казни, там, дай ему какое-то наказание. Нет. Но бывает, когда кто-то сделает мне зло, и я тоже иду к Господу и говорю, Господи, как ты можешь его терпеть? Ну накажи, он так меня мучает, столько мне зла делает. Ударь его, ну хотя бы не сильно. Не убивай, но накажи, останови. Дай ему увидеть, какой он злой, что он плохо делает против меня. Не является ли это искушением? Не диктую ли я Господу уже заготовленную какую-то по своему разумению программу или мысль, или выводы? Является. Или когда я что-то прошу, мне хочется что-то сделать, я тоже не говорю, что надо человека какого-то убить. Нет, я говорю, Господи, мне надо сделать вот это. Я вот вижу, что это должна быть Твоя воля. И вы видите, что еще интересно подчеркнул он? Господь Иисус Христос восклонился и как бы не замечал их. Когда же продолжали спрашивать Его, то есть они все равно настойчиво хотели добиться своего. Не уподобляюсь ли я иногда этим людям? Когда я хочу не Божьего, не того, что Господь, как виноградная лоза, хочет мне дать, а того, что мне нужно. И пытаюсь, я даже в Слове Божьем где-то ищу, в Ветхом Завете, в Новом, говорю, вот, Господи, тут же сказано. Или хочу что-то, как мы говорили, изменить в служении, в своем подходе, в церкви что-то хочу изменить. Господи, ведь надо, это же нужно. А Господь не отвечает. Он склонился и не видит. Братья и сестры, и этот урок мы тоже должны для себя взять. Мы должны быть осторожны в том, что мы говорим Господу. Либо мы приходим к Нему и говорим, Господи, да будет воля Твоя, как Он нас, еще будучи на земле, здесь учил, молясь в Гефсиманском саду. Или нам хочется, Господи, да будет воля Моя, и Ты ответь мне, я буду ждать, я хочу, я требую от Тебя ответа. Пусть Господь благословит и сохранит нас от этого. Но интересно то, что произошло дальше. Они думали только два пути. Они не знают милость и высокую власть, и всемогущество Божие, мудрость всеобъемлющую. Господь не нарушил заповедь Моисея. Да, Он позволяет им совершить это убийство. Это было бы убийство, знаете почему? Потому что они, вновь подчеркиваю, не с тем убийством, сердцем пришли к Господу. Не для исполнения заповедей, а для того, чтобы искусить. Поэтому Господь говорит, да, я вам говорю, позволяю. Вы требуете, он восклонился, одну короткую фразу сказал. Он не стал им проповедовать. И более того, он бы мог встать и каждому из них, вот каждому лично в лицо, перечислить даже те грехи, что они уже за утро совершили, рассказать их тайные мысли. Все дает и рассказать. Но он так не делает. Бог есть любовь. И если мы говорим о любви, она должна быть кроткой и смиренной. И когда мы говорим, что слушаем текст песни «Научи меня, Боже, любить», вот этим вот текстом, отрывком этим, он нас учит любить. Помните, Господь говорил такие слова в Нагорной проповеди, к которой мы уже обращались. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Мы должны быть миротворцы, но даже это слово в современный мир извратил, перевернул, обесчестил. Когда мы видим по телевидению или в СМИ миротворцев, человек, который экипирован, обвешан оружием, ездят на военной технике, и их называют, это, знаете, даже такую формулировку придумали, принуждение к миру. Не будет мира там, где зло сеется. Даже от имени добра, если человек приходит со злом, он не даст, не будет мира. Так вот, Господь показал, что значит суть духовная и смысл слова «миротворец». Я не думаю, что он, знаете, так, как мы любим, встал и сказал, «Так, кто из вас без греха, первый брось на нее камень?» Я думаю, это были слова полнейшей любви, любви к тем, кто его хочет искусить. Ведь это тоже его творение. Нет плохих, нет хороших, есть Божие творение, которое сатана похитил и подверг греху на какое-то время. И он хочет их тоже освободить. И я думаю, та любовь безграничная, именно она пронзила их сердца. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И что произошло? Нету ни криков, ни требований. И камень никто не посмел взять, сразу никто не бросился за камнем. Оказывается, эти люди поняли, осознали через слова и любовь Господа Иисуса Христа, они увидели себя. Он как зеркало Духом Святым отразил на них их же состояние. И что получилось? В них, в этих душах, обозленных, ожесточенных, желающих погубить Христа, есть, оказывается, совесть, насколько мы должны быть осторожны с теми, с кем мы общаемся, особенно те, кто против нас восстает. Откуда я знаю, может быть, мое слово любви пробудит в нем вот эту вот совесть? Голос Духа Святого скажет ему, что он грешен. Что сделали эти люди? Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Есть стих хороший по этому вот тексту, один из авторов написал, что молодежь на старых устремила взор. Они думали, ну вот эти, кто-то, наверное, одного даже человека выбрал и сказал, ну вот этот первый будет, да, он... Человек чистый, святой, праведный, он сейчас возьмет камень, ну и тогда уже мы все за ним. А этот человек голову наклонил и пошел. Как величественна любовь Божия, что вот это зло, вот эту вот волну жестокости он обернул в покаяние. Пусть это не, это вернее в раскаяние, это еще не было покаянием, но я думаю, что многие из тех потом пришли ко Христу, увидев, кто перед ними, тот, кто открыл третий путь, где был тупик. Я думаю, что они сделали духовные выводы для себя. Воистину, любовь Божия творит мир. И знаете, тут еще есть одна сторона, это женщина. Как она пришла сюда? Ее привели. Что было в ее сердце? Она готовилась умереть. Ей уже было абсолютно неважно, что происходило до того или вокруг теперь, что происходит. Она не понимала, наверное, и не знала, что они говорят этому человеку, как она изначально думала. Она не думала, что он как-то ее сможет судьбу решить. Она понимала, что и знала, что вот теперь для него тоже один единственный ответ верный. Побейте камнями, и все. И вот эти последние минуты жизни, я думаю, ее всколыхнули, ее душу, ее сердце. И уже те грехи, которые она совершила, она готова была положить к ногам Христа. И когда она смотрела, как эти люди требуют ее смерти в ожесточении, я думаю, она уже предполагала, что стоит на пороге смерти. И именно в такие моменты часто человек обращается к Богу с искренним покаянием. И вот тут она видит, что кроткий ответ, одно слово того, кто решает ее судьбу, обратило шум толпы в молчаливое смирение, в покой и то, что они разошлись. Сколько всего за эти минуты перевернулось в ее душе. Несколько минут. Мы даже прочитав этот текст, потратили, наверное, менее минуты. И пусть это все происходило, 10 минут. И мы не знаем, сколько это все, вот это вот их шум, требование было. Но за эти несколько минут душа этой женщины очистилась. Она увидела, кто перед ней. И уже, когда Господь спрашивает, она отвечала: «Никто, Господи». Господь видел ее сердце, как видел сердца тех злом пораженных людей. И Он видел ее раскаяние, видел ее покаяние. И Он подводит итог для нее, для той, кто сейчас только что могла умереть. «Никто, Господи, ответ на осуждение, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот тот дар, который получила та, которая должна была умереть, она получила не просто жизнь, а дар жизни вечной. В те минуты она открыла для себя вечность, вернее, Господь для нее открыл вечность. Склонившись низко и писав на земле пальцами, Он видел ее сердце, Он видел их всех, но для Него и она была Его творением, Его дитем. И эта душа обрела спасение. Как мы похожи порой были с вами, вот те, кто сейчас спасены, как мы были похожи на нее. Мы должны были, заслуживали только одного. По своим делам мы заслуживали, и больше скажу, заслуживаем только смерти, только вечной смерти. Но любовь Господа когда-то, может в кротком слове, может в каких-то обстоятельствах тяжелых для нас, может близость смерти, любовь Божия открылась нам. И мы увидели, кто перед нами. Мы осознали любовь в полноте. Она открыла наше сердце, очистила эту грязь. Кровь Христа смыла с нас все мерзкое. И мы пошли другим путем. Мы изменились. Только Господь говорит: иди и впредь не греши. И вот теперь, как последняя инстанция, как самая важная сторона, это сам Господь Иисус Христос. Где Он черпал эту силу? Да, мы можем сказать, конечно, это Господь, это Бог, Творец, и Он был Богом на 100%, но все равно, живя на земле, Он давал нам какие-то образы, какие-то примеры. Первый стих 8 главы. «И Иисус же пошел на гору Елеонскую». Сила молитвы, Сила молитвы. Он давал нам пример. Ему не нужно было молиться, как нам с вами. Но он шел и беседовал с Отцом. Будучи во плоти, он подчинил себя и по виду, мы читаем в слове, сделавшись как человек, смирил себя. Там дальше сказано, Павел пишет, быв послушен до смерти и смерти крестной. Во всем смирил себя, во всем подчинил себя воле Отца. И если Отец повелел ему быть как человек во плоти, он и был как человек. Я думаю, знаете, он возносил Отцу моления за тех, кто ждали после, придут со злобой, с яростью, приведут женщину. Я думаю, он молился о женщине, молился об учениках, чтобы они тоже не смутились, чтобы их сердца тоже были наполнены любовью. Молился о нас с вами, последующих христианах. Сила Божьей любви, она безгранична. И нам нужно постигать, нам нужно учиться этой любви. Нам нужно молить, вымаливать у Господа силу любви Его, чтобы не уподобиться тем, кто искушает Господа, требовать от Него какого-то ответа, чтобы помнить ту цену, которую Он уплатил за то, чтобы сказать нам: «И я не осуждаю тебя». Каждому из нас Он когда-то сказал эти слова. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно не были судящими, не были в положении искушающих Господа, чтобы мы помнили, что мы все были под страхом смерти, под властью смерти, и Господь освободил нас. И чтобы мы были миротворцами по духу, так как учил Господь, чтобы мы одним словом, не своим, а Божьим словом от наполнения Духа Святого могли усмирять ярость людского моря, людского гнева. Но если даже такого и не произойдет, чтобы мы готовы были все принять, как принимал Господь Иисус Христос, быв послушен до смерти и смерти крестной. Аминь.